На этот раз нас пропустили в космопорт без единого вопроса. Видимо, Роман отдал команду. Конечно, по сравнению с исполинским ангаром на Плюшке он выглядел небольшим, но все-таки десяток кораблей здесь разместился. Еще одним сюрпризом стало то, что космопорт находился не в пещере, а в вырытом в земле котловане. Пол был выложен шестиугольными бетонными плитами, стены покрыты стеклянистой массой. Сверху котлован тоже закрывало что-то вроде темно-синего стекла, по которому ветер гнал черные снежные вихри. В небе светило солнце, чуть меньше земного. «Стекло?» — спросил я Лену. Она покосилась вверх. «Не, это силовое поле. Приспособили какой-то корабельный генератор. Разумное решение. Если что, поле защитит корабли от бомбардировок». Мы прошли мимо Сильваны, потом мимо двух шарообразных кораблей, мимо трех подков, саламандры, и оказались перед кораблем, больше всего напоминающим исполинскую крабью клешню с огрызком лапы посредине. Ну, или если вам хочется более механического описания, два вынесенных вперед, загнутых полукольцами толстых крыла, соединяла посередине высокая 10 метров надстройка. «Хитин?» — подозрительно спросил я, глядя на броню корабля. На металл она никак не походила. Надстройка была черная, крылья клешни — красными, будто крабью лапу окунули в кипяток. «Керамическая масса с металлической структурирующей сетью внутри». Лена усмехнулась, поймав мой недоуменный взгляд. «Нет, не спрашивай, что это такое. Я сама только от инженеров слышала. Что-то вроде железобетона. Только вместо железа — тончайшие вольфрамовые нити, а вместо бетона — особая керамическая масса». «Хрупкий, наверное», — заметил я. «Наоборот, масса пластична. Пробоины затягиваются сами собой. Потому и Феникс восстает из пепла». «Типа того», — кивнула Лена. «Давай, приучай его к себе. Подойди к люку, приложи руку. Ту, на которой ком. Корабль уже в курсе, что его продали. Теперь он должен зафиксировать своего нового пилота». «А где тут люк?» «По центру». Между растопыренными крыльями корабля, не знаю, насколько они важны были для аэродинамики, уж больно толстые и странной формы, мог бы легко уместиться микроавтобус. Мы подошли к люку, и Лена указала на выдавленную в броне вмятину по форме человеческой пятерни. «Сюда». «Такое ощущение, будто он на меня смотрит», — пробормотал я, прижимая руку к прохладному, чуть шершавому корпусу. «Конечно. Это тебе не Сильвана, здесь достаточно умный компьютер». В броне открылось овальное отверстие. Дверь втянулась, потом сдвинулась в сторону, зажегся мягкий желтый свет. «Поздравляю!» — торжественно сказала Лена. «Феникс — это настоящий корабль». По мне, так и Сильвана была вполне настоящей. Но спорить я не стал и шагнул в проем. Уже через четверть часа я понял, что был неправ. Если Сильвану можно было сравнить с автомобилем, пусть даже просторным, то Феникс — с комфортабельным микроавтобусом. В нем были две маленькие каюты, спальни, нормальный туалет, если вас не смущает дыра в полу вместо унитаза, и нормальный душ, если вы готовы мыться рециркулированной водой, которой до вас уже мылись 10 раз. Центральное помещение, рубка, имело одно кресло для пилота, но было достаточно просторным, чтобы там уместились 10 человек. Для 6 даже нашлись бы кресла. Еще был маленький грузовой отсек, пустой, и шлюз для выхода из корабля. «Забавно», — сказал я, усевшись, наконец, за пульт пилота. Вот здесь, как ни странно, все было похоже на Сильвану. Тот же минимализм. «Что именно?» Лена устроилась рядом в другом кресле, достала сигареты, закурила. Пояснила: «Здесь хороший воздухообмен, можешь и покурить». «Ты говоришь, этот корабль сделали с учетом чужих технологий?»
«Да».
«Люди стали сюда попадать 3 года назад, верно?»
«Абсолютно.
Я здесь 2,5 года. Техника вся чужая. Да, вроде как для людей предназначенная, но непонятная. Вы даже язык их не расшифровали». «Как о великом успехе, говорите о том, что сумели на дисплее вывести человеческие цифры вместо аналоговых столбиков стрелочек. Так? Но при этом подбитые чужие, по-настоящему чужие, пилотируемые рыжими тараканами корабли, сумели разобрать, понять, как они устроены, и на основании их технологий начать делать новые корабли? «Поверь, у нас на плюшке не идиоты работают», — сказала Лена, но с легким сомнением. Я засмеялся. «Знаешь историю, как в советское время наши инженеры решили скопировать Rolls-Royce? Купили, привезли, разобрали до последнего винтика, сделали чертежи, начали обратно собирать, беда, в коробку передач шестеренки не залазят. Вроде как должны сесть на свои оси и зацепиться, а не получается. Чуть-чуть больше, чем требуется, на микроны, но больше. Инженеры за голову хватаются, ничего не поймут. Стали выспрашивать у англичан, что там и как, те смеются. Я тоже достал сигареты и закурил. Глянул в пачку, да, не густо. Осталось 3 штуки. «Ну и что оказалось?» — заинтересовалась Лена. «Оказалось, почти как с механической блохой, которую левша подковал, после чего она перестала танцевать. Англичане шестеренки делали чуть-чуть больше, чем следует. Потом охлаждали, уж не знаю, в холодильнике или в жидком азоте, металл немного сжимался. И вот эти охлажденные шестерни надевали на оси, после чего они великолепно прижимались друг к другу». «Думаю, это вранье», — поморщилась Лена. «Ну, из разряда «мы лапотные мужики, ничего супротив Запада не умеем». «Лена, не знаю, почем купил, зато и продал. Но история все равно поучительная. Мало разобрать и скопировать. Важно еще понять, как все устроено, как собрано, как работает. И тут один инженер другого не всегда поймет. Потому что вся сложность в тонкостях, в мелких таких заморочках, вроде охлажденных шестеренок».
«К чему ты клонишь?»
«Лена, даже если бы со всей Земли собрали самых великих ученых, самых умных инженеров, самых рукастых рабочих, не сумели бы они за 2 года разобраться в чужой технике, в биотехнике. Разобраться, воссоздать, срастить с железом, с этими пультами и лампочками, и 10 лет бы не хватило. Но ведь сумели?» Лена развела руками. «Видишь, этот корабль? Его корпус сделали из того же материала, что и корабли чужих. И я тебе скажу, как это получилось. Кусок корпуса положили в анализирующий отсек синтезатора, того самого, который выдает котлеты и ткань для комбинезонов. Синтезатор попыхтел и разобрался, как устроен этот материал. Потом код этого материала ввели в программу сборки корабля «Феникс» вместо кода титанового корпуса. Собрали, получилось, вот и все». «Допустим», — согласился я, — «с корпусом может быть. А плазменная пушка? Ты говорила, что там наполовину биоустройства, наполовину человеческие. Ну и что? Сняли с корабля пушку. Источник энергии у жуков так до конца и непонятный. А пушка, она и есть пушка. Подключили к нашему генератору. Работает. Все дела».
«Лена, так не бывает», — устало повторил я.
«Хорошо», — легко согласилась она. «Не бывает. Но ведь это получилось. Результат налицо». «Я тебе скажу, где это могло получиться», — ответил я. «В компьютерной игре, где сбил вражеский корабль, нажал кнопку «Изучить» и через полчаса начал строить копии корабля».
«Здрасте», — Лена развела руками. «Ну тогда ты оказался в нужном месте. Ищущие именно так и считают. Даже аргументы у них есть похожие, что нам слишком легко здесь все удается, что в реальности люди сдохли или одичали бы на плюшке, не то что научились управлять станцией, запускать корабли, строить базы на других планетах».
«Не сердись», — сказал я примиряюще. «Это только один вариант. Есть и другие».
«Ну?»
«Людей ведь сюда не ветром занесло на воздушном шаре. Кто-то, может быть, даже не относящийся к человеческому роду, организовал на Земле игру StarQuake, создал агентство «Звездный час», перебрасывает сюда, неважно даже в космос или виртуальность, все новых и новых игроков. Почему вы считаете, что этот кто-то остался на Земле? Что здесь нет его агентов, представителей? То есть инженеры-казачки засланные?» Лена прищурилась. «Возможно, что лишь несколько человек. Достаточно, чтобы 2-3 человека досконально разбирались, как и что здесь работает. Они сумеют направить исследование в нужную сторону, нажать правильные кнопки, высказать здравые идеи. Надо выяснить, как работают эти ученые-инженеры. Все ли они вносят одинаковый вклад, или кто-то фонтанирует идеями, а кто-то лишь добросовестно исполняет указания. Тогда уж можно предположить, что ученые у нас нормальные люди, но им каким-то образом внушается, как и что надо делать, предположила Лена. И это возможно, кивнул я. Но в то, что вы всего здесь добились сами, своим умом, поверить невозможно. Лена кивнула. Еще одно, решил я закрепить успех. Почему здесь все русские? С чего ты взял? Русские, украинцы, евреи, татары, русскоязычные. Ну, игра-то русская. Почему? Я усмехнулся. Есть некая сила, которая отправляет людей в космос. Почему только русских? Чем мы интереснее американцев, немцев, китайцев? Приспосабливаемся ко всему лучше, привыкли к тяготам. Версия патриотичная, но сомнительная. Тогда вот тебе реалистичная версия. Это эксперименты русских спецслужб. Мы в виртуальности. Тогда понятно, почему эксперименты идут только над жителями России. Опять же, наши друзья-приятели Снегреда оказываются правы. Да что за бред? Зачем нашему КГБ, даже если они разработали такую хитрую технологию, моделировать далекий космос? Для эксперимента это все давно затянулось. Туристический аттракцион, предположила Лена. Мы статисты, фон, а сюда будут запускать богатых туристов за десятки миллионов долларов. Вот уж сомнительное удовольствие — летать по космосу и палить друг в друга из лазерных пушек. Для туристов можно было соорудить какой-нибудь рай в восточном стиле, с обольстительными гуриями, немыслимой красоты пейзажами, да хоть бы Толкиновское Средиземье воссоздать. Есть психи, которые последние штаны снимут, чтобы там поселиться, даже зная, что это виртуальность. «Валя, ну что ты с меня хочешь?» — взмолилась Лена. «Я обычная женщина, незаконченная высшая, не сложившаяся личная жизнь, не престижная работа. Я не знаю, кто прав. Я не знаю, как здесь все устроено. Я вначале психовала, а потом решила, что мне это даже нравится. Все интереснее, чем сквозь московские пробки пропихиваться. Я была бы рада, будь это все настоящее». Она помолчала, потом улыбнулась. «Еще бы ребенка можно было завести». «А не пробовали выяснить, почему дети не рождаются?» «Пробовали. Врачи на плюшке есть. Говорят, все в порядке. Сперматозоиды движутся, месячные приходят в срок. По всему так выходит, что должны и дети появляться. Но детей нет». Мы помолчали. На Земле я как-то не задумывался о продолжении рода. Скорее, задумывался о непродолжении, если не предохранялся при сексе. Странно, ведь пару раз даже женитьбу всерьез обдумывал, но о детях мысли при этом не возникало. А сейчас я думал о том, что Лена права в главном. Отняв у попавших на плюшку людей возможность размножаться, неведомые кукловоды продемонстрировали свое отношение к людям, четко дали понять: у вас нет будущего. «Очень хочется разобраться», — сказал я, — «что все-таки тут происходит, что и как». «Это значит, ты отоспался и немного обжился», — усмехнулась Лена. «На второй-третий день все новички начинают строить планы, разберусь, кто виноват, и накажу, кого попало. А давай-ка сходим на собрание ищущих. Вроде бы нас приглашали». «Давай», — согласился я, — «очень хочется узнать, что мы украли с плюшки». На выходе из космопорта Лена поговорила с охранником, очень расстроенным, что он не попадает на собрание. Речь шла о том, чтобы заправить наш корабль и зарядить ракетные установки. Роман не поленился снять с корабля ракеты. Как я понял, именно их мы обратно и купили. Сразу после разговора и оплаты еще один охранник на электрокаре повез к кораблю 4 двухметровые серебристые сигары. Ну а мы двинулись на проспект, где и должно было состояться общее собрание.